Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. На Украине суд запретил акции в поддержку арестованной Юлии Тимошенко. Третья годовщина августовской войны 2008 года. Какова судьба беженцев? В Выборге открывается фестиваль «Окно в Европу». Экономическая панорама, рубрики «Книжный шкаф свободы» и «Ключевое слово». Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в центре Киева остаются несколько десятков сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу. Там же находятся ее оппоненты. По заявлениям представителей оппозиции, разгона манифестантов пока не предвидится, но это может произойти предстоящей ночью, перед тем, как экс-премьера повезут на очередное судебное заседание по делу о превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций возле Печорского суда в Киеве и Лукьяновского СИЗО, где и содержится Тимошенко. Палаточный лагерь ее сторонников оцеплен милицией. Об аресте Юлии Тимошенко мой коллега Мумин Шакиров беседовал с российским оппозиционным политиком Борисом Немцовым.
Дело в том, что Тимошенко давно хотели посадить. Ей сначала вменяли растрату так называемых киевских денег, денег, направленных на улучшение экологической обстановки Украины. Потом выяснилось, что никаких доказательств нет, и дело рассыпалось. Потом ей меняли то, что она якобы дороже рынка купила автомобили скорой помощи у австрийцев. Тоже выяснилось, что это дело развалилось. И, наконец, третье дело, из-за которого она сейчас оказалась в камере-одиночке, это ей пытаются вменить вину превышения должностных полномочий, чуть ли не государственную измену. Это то, что она в 2009 году во время газовой войны подписала договор о поставках газа с господином Путиным. Ее меняет, что она не просто так подписала договор, наносящий огромный ущерб Украине и, в частности, приведший к дикому росту цен на газ. Ей вменяют, что она это сделала не бескорыстно, а что Путин ее подкупал, что Путин ее шантажировал, что Путин ей чем-то там угрожал и так далее и тому подобное. Но если это так, и она за это сидит, то тогда я не понимаю, кто больше преступник, Тимошенко или Путин. Я думаю, что реакция МИДа русского и реакция Кремля вчерашняя, которые недвусмысленно стали на сторону Тимошенко, связано не с тем, что Путин любит оранжевую принцессу, и не с тем, что поддерживает лидера оранжевой революции. Совсем нет. Путин справедливо считает, что если ее посадят за этот договор, то это значит, что его тоже рано или поздно за этот же договор могут посадить. Вот. Так вот, я считаю, что никаких, на самом деле, криминальных вещей в данном конкретном случае Тимошенко и Путин не совершали. Путин не давал ей взяток, не угрожал ей и так далее. Так не принято в межгосударственных отношениях совершенно. Кстати, сам по себе договор, уж могу вам сказать как специалист, он был выгоден Украине в начале, первые два года. Украина платила где-то $230 за 1000 кубометров газа, а потом, в связи с диким ростом цен на нефть, а цены на газ привязаны на нефть, цена на газ резко выросла. Теперь, почему Тимошенко его подписала? Она надеялась, что вначале будет скидка, и она действительно была, и она вернулась в Киев победительницей, а потом она надеялась победить на президентских выборах. Она не победила. Это, кстати, вот ее характеризует как человека с авантюристическими такими наклонностями. То есть, на самом деле, дело было так. Она приехала, ей надо было каким-то образом разрулить эту газовую войну, ей надо было восстановить газоснабжение Украины и Европы, вот, и при этом спасти украинскую экономику. Она этого добилась в короткой перспективе. А потом, когда цены выросли более чем $300, стало ясно, что стратегически она проиграла. Такое, кстати, не бывает. Но никакого отношения к уголовным преступлениям подобного рода действий Тимошенко не имеет, конечно же. И то, что она сидит в тюрьме за межгосударственное соглашение, означает, что на Украине начались политические репрессии, и главный и самый популярный деятель оппозиции, рейтинг которой примерно такой же, как у Януковича, оказался за решеткой не потому, что она там воровка или коррупционерка, а потому что она может составить реальную конкуренцию на предстоящих выборах, которые должны быть в следующем году.
Скажите, сможет ли она выкарабкаться из этой непростой ситуации и вернуться во власть?
Намерение Януковича ее посадить и избежать конкуренции. Она, вообще-то, политический стайер. Я не помню случая, когда после посадки, она действительно не первый раз сидит, о ней бы забыли. Наоборот, у нее такое возникает, как у птицы Феникс, воскрешение. политическая. Я думаю, что сейчас своими убогими противозаконными действиями Янукович делает ее безусловным лидером украинского народа. Даже те, кто к ней относится плохо, таковых на Украине, я думаю, не менее половины, начинают ее жалеть. Понимаете, украинцы и русские в этом смысле очень похожи. Она незаслуженно гонима, ее сажают не за воровство, а за межгосударственный договор. И очевидно, что даже скептики и противники испытывают к ней сейчас сочувствие, по крайней мере, а некоторые даже еще и симпатии. Я думаю, что в условиях очень больших экономических и социальных проблем, которые переживает Украина, а в условиях дикого роста цен на все, большой безработицы, я думаю, что она станет безусловным лидером политическим. Кроме того, вы знаете, вот там много новых появляется фамилий на политическом небосклоне Украины. Сейчас националист, там Тигнибок появился, как руководитель партии «Свобода». Есть там Арсений Яценюк, у которого там своя партия, и который участвовал в президентских выборах. Есть Тигипка, который входит в правительство Януковича. Тем не менее, никто с Тимошенко по популярности сравниться из них не может. Я уже про Ющенко молчу, да, поскольку он провалился совсем на выборах. Она безусловный лидер, она самый яркий политик Украины. Это вот надо иметь в виду. И она незаслуженно сидит. Какие последствия? Она имеет все возможности выиграть. Ровно это и является причиной ее посадки. Я думаю, сейчас международное давление на Януковича, на всю его группировку усилится, и поскольку Украина гораздо более чувствительна к мировому общественному мнению, в том числе из Москвы, я думаю, что может произойти разворот. Если он произойдет, кстати, Тимошенко тоже выиграет. Понимаете, у нее беспроигрышная совершенно игра. Она такая украинская Нельсон Мандела. Естественно, они с Нельсоном Манделой сильно отличаются по морально-этическим качествам, но тем не менее в плане судьбы они очень схожи. Поэтому, что бы ни произошло, я думаю, будет все только для нее плюс. И у нее есть все шансы вернуться во власть.
О Юлии Тимошенко говорил российский оппозиционный политик Борис Немцов. Говорит Радио Свобода. В Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Киева остаются несколько десятков сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар в Павлово-Посадском районе, в километре от садового товарищества «Вереск». Министры финансов стран Большой Семерки проводят экстренные консультации в связи с резким падением котировок на ведущих мировых биржах. В Сирии началась армейская операция по подавлению акций протеста в городе Дейр-эль-Зур на востоке страны. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены в результате 2 взрывов в центральном Ираке. Правительство Израиля примет срочные меры, чтобы остановить рост цен на продовольствие и платы за жилье. В Лондоне 8 полицейских госпитализированы после столкновений, произошедших в субботу в районе Тоттенхэм на севере британской столицы. На севере Таиланда жертвами наводнений, вызванных тропическим штормом Ноктен, стали не менее 20 человек. На востоке Китая в связи с тайфуном Муйфа эвакуированы свыше 400 тысяч жителей прибрежных районов.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Уже сегодня вечером в Тбилиси, Москве, Цхинвали и Сухуми начнутся памятные мероприятия, посвященные третьей годовщине августовской войны 2008 года. В ночь с 7 на 8 августа начались боевые действия в Цхинвали между грузинскими и юго-осетинскими вооруженными формированиями. Спустя несколько часов локальный конфликт перерос в российско-грузинскую войну с применением тяжелой наземной техники и авиации. Пятидневная война в этом регионе привела не только к жертвам, но и вынудила десятки тысяч людей, преимущественно этнических грузин, покинуть свои дома. Это привело к еще большей напряженности в Грузии, на территории которой находятся еще со времен грузино-абхазской войны сотни тысяч вынужденных переселенцев. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Информация об общем числе беженцев из Абхазии и Южной Осетии весьма противоречива. Их количество, естественно, выросло после августовских событий 2008 года, когда свои дома покинули тысячи и тысячи этнических грузин. К примеру, постоянный представитель Грузии при ООН Александр Ламая, представляя 29 июня этого года в Генеральной Ассамблее резолюцию «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского района Южной Осетии», называл цифру 400 тысяч человек, имея в виду не только этнических грузин, но и людей всех национальностей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Если же говорить лишь об этнических грузинах, то приблизительное число беженцев и вынужденно перемещенных лиц около 250 тысяч. Причем власти Абхазии разрешили грузинам вернуться в Гальский район, где до войны проживали около 100 тысяч человек. Но, опасаясь за свою жизнь и безопасность, вернулись далеко не все, а лишь около 40 тысяч.
Абхазские власти не препятствовали возвращению беженцев домой, так как мигрелам, а именно они составляют большую часть населения Гальского района, претензий у Сухуми не было. Об этом заявляет руководитель некоммерческой организации «Мир без насилия» имени Зураба Ачба и доцент Абхазского университета Далила Пилия.
С первого дня завершения грузино-абхазской войны официальная власть и люди, проживающие все на территории Абхазии, сказали: Гальский район – это наши граждане, это люди, которые не принимали участие в войне, они все имеют полное право вернуться и жить свободной жизнью.
Иная ситуация в Южной Осетии, где грузинские и осетинские села буквально перемешаны на ограниченных пространствах межгорных равнин. Тему продолжает Георгий Кабаладзе.
Власти Южной Осетии не препятствуют возвращению беженцев в Ленингорский район, один из четырех районов республики. Что касается тех, кто жил к северу от Гальского района или к северу от города Цхинвали, они расселены в разных регионах Грузии и, судя по опросам, постепенно теряют надежду когда-либо вернуться в свои дома. Их главная проблема вовсе не отсутствие жилья. Беженцы из Абхазии живут в зданиях госучреждений, санаториях и гостиницах советской эпохи, а беженцам из Южной Осетии власти построили коттеджи. А безработица. Именно поэтому беженцы, живущие в детских садах и пустующих зданиях в Тбилиси, выступают против переселения в коттеджи, построенные в провинции, несмотря на то, что власти передают эти дома им в собственность. Ведь в провинции труднее, а то и невозможно найти работу. Выселение беженцев из приватизированных зданий почти всегда сопровождаются эксцессами, а то и человеческими трагедиями. Например, недавно женщина совершила самосожжение у Министерства по делам беженцев Грузии. Грузинские правозащитные организации в меру своих сил и возможностей пытаются защитить права выселяемых. Вместе с тем, время берет свое. Значительная часть беженцев интегрируется в общество, успешно занимается бизнесом и способна самостоятельно обустроить свою жизнь. Но это все-таки не касается большинства вынужденно перемещенных лиц, как и невозможно измерить степень горечи от потери родной земли, где они родились и выросли. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Нынешние власти Южной Осетии снимают с себя всякую ответственность за тех людей, которые покинули свои дома во время августовских событий 2008 года, и все вопросы адресуют грузинским властям, говорит чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев.
Эти люди оказались на территории Грузии не по своей воле. Они были вывезены правительством Саакашвили за несколько недель до начала бомбардировки. То есть к моменту начала войны, к 7-8 августа 2008 года, там грузинского населения уже не было. Оно было вывезено заблаговременно. Поэтому те люди, которые там находятся, и не ставят вопроса о возвращении, потому что они понимают, что они оказались заложниками правительства Саакашвили.
Скажите, а что с их домами, имуществом?
Большей части их больше нет, потому что была война. Естественно, что в результате войны и там пожарищ всяких, они были уничтожены.
О проблемах вынужденных переселенцев в Грузии постоянно властям напоминает и международная организация Amnesty International.
Главная проблема состоит в том, что после почти 20 лет изгнания их право на возвращение в родные места до сих пор не гарантировано. Это обязанность властей Грузии, де-факто Южной Осетии и Абхазии, а также России, которая имеет огромное влияние в регионе. Поскольку их право на возвращение не соблюдается, этим людям должна быть предложена альтернатива. Это означает, что они должны получить жилье на долговременной основе, пользоваться экономическими и социальными правами. В нашем докладе мы подчеркиваем, что принудительное переселение, которое проводят власти с целью обеспечить жильем беженцев, нередко противоречит международным стандартам и не учитывает экономические проблемы переселенцев.
Это была исследователь Amnesty International в Грузии Наталья Назадзе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Выборге открывается 19-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Он будет идти одну неделю, концепция мероприятия не изменилась. По словам его авторов, российское кино должно быть представлено во всем его многообразии. Это предполагает, что называется, фильмы не для всех и картины, рассчитанные на самую массовую аудиторию. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году в основном конкурсе фестиваля 14 фильмов. 7 из них сняты режиссерами-дебютантами. Из известных имен Владимир Мирзоев, он представляет картину «Борис Годунов», Сергей Говорухин с лентой «Земля людей» и Ахим фон Борис, автор фильма «Гудбай, Ленин», сделал новую картину «4 дня в мае» в копродукции с Россией и Украиной. Председатель жюри Михаил Агранович. Второй конкурс называется «Выборгский счет». В нем показывают ленты, прежде награжденные другими форумами, а судят его зрители. В его афишу вошло 7 лент, в том числе Елена Андрея Звягинцева, «Охотник» Бакура Бакурадзе, «Баги» Андрея Богатырева, «Безразличие» Олега Фленгольца, «Око за око» Геннадия Полоки, «Упражнение в прекрасном» Виктора Шамирова и «Два дня» Авдотьи Смирновой. На закрытии фестиваля покажут картину ее отца, актера, режиссера и сценариста Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Как всегда, будет еще программа неигрового кино, председатель жюри Виталий Манский, и анимации. Жюри возглавит Мария Муат. Раньше документальные и мультипликационные фильмы показывали в очень неудобном для просмотра и вовсе не вентилируемом шатре. Теперь все показы перенесены на большой экран кинотеатра «Выборг Палас». Еще одно новшество – ночные показы под открытым небом на прекрасной рыночной площади Выборга. Причем люди смогут смотреть не только блокбастеры, как это обыкновенно делается, но и фильмы из конкурсных программ. Президент фестиваля Армен Медведев говорит, что живет уже будущим, юбилейным годом, 20-м, и слухи о смерти российского кино он считает преувеличенными.
Лет 20 я слышу разговоры о смерти российского кино, столько не умирают, понимаете? Поэтому российское кино при всех сложностях, при всех огромных трудностях, которые оно испытывает, как и кинематограф вообще никогда не умрет, он будет меняться, там будут проходить 3D, 4D, 12D и так далее, но кинематограф, в принципе, останется. А что касается смерти российского кино, по-моему, это сильно преувеличено.
И вообще нету российского кино или там зарубежное кино. Есть хорошее кино и плохое кино. На хорошее российское кино в том или ином формате всегда есть зритель. Вопрос формата, для какого зрителя оно сделано. То же самое и на зарубежном кино. На плохих зарубежных фильмах зрителей нет, на хороших сколько хотите.
Второй голос, который вы слышали, принадлежит Геворгу Нарсисяну, генеральному продюсеру фестиваля. А Армен Медведев выделяет одну тенденцию, наконец-то обнаружившее себя желание российских кинематографистов найти контакт со зрителями.
Вы не видели такую картину «Вчера, сегодня, завтра» с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен? Там одна из новелл построена на том, что беременных в Неаполе не судят, и поэтому спекулянтка и торговка сигаретами в исполнении Софи Лорен все время беременеет. И от количества детей шум в доме, напряженка, и кончается признанием героя Марчелло Мастрояни. Желание-то у меня есть, сил у меня нет. Знаете, желание найти контакт со зрителями, желание чем-то, кстати, удивить зрителя, привлечь его в залы, безусловно, присутствует. Это тоже тенденция, ну, обнадеживающая. Мы представляем вам российское кино. Судите, какое оно и что надо делать для того, чтобы оно стало другим.
Главный отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко соглашается с Арменом Медведевым.
Вообще, это, мне кажется, мировая тенденция, потому что сейчас уже и Альмодовар тоже обращается в сторону зрителя, и Вуди Аллен, и все вот те лучшие картины, которые показаны в Канне, на фестивале, как мы знаем, таких вот выдающихся режиссеров, они, в общем-то, тоже обращены в сторону зрителя. Я знаю многих режиссеров, которые говорят, что им неинтересно мнение зрителей, что вот они снимают так, как они снимают. Но если эти фильмы тех режиссеров, которые говорят вот такое, будет смотреть широкий зритель, они будут счастливы. Все снимают кино для того, чтобы это кино увидели. И кино обращено в сторону зрителей прежде всего, мне кажется, уважением к зрителю. И даже не попытка его действительно как-то развлечь, а попытка дать ему, прежде всего, продукт профессиональный. Та программа, которая собрана у нас, она как раз повернута лицом к зрителю, а самое главное, что она повернута лицом вообще к человеку. Потому что все-таки нету, мне кажется, в нашей программе таких фильмов, которые вот абсолютно такие бесконтрольно-депрессивные, бесконтрольно-жестокие. Все-таки есть свет в конце туннеля, есть попытки хотя бы найти путь к этому свету, есть попытки найти какую-то гармонию. И вот это, мне кажется, очень важно. Еще что очень вот интересно именно в этом году, как мне кажется, это даже в жанровом абсолютно кино есть попытка все-таки о каких-то реальных людях рассказать и этих реальных людей полюбить. Наш современник, нормальный человек, который просто живет, утром встает, пьет кофе, идет на работу, мучается, страдает, влюбляется. Вот нормальная жизнь нормального человека. Иногда этот человек попадает в какие-то очень тяжелые, экстремальные обстоятельства, падает на самое дно, но у него всегда есть возможность подняться, и вот мне кажется, кино сегодняшнее, оно эту попытку вот его подняться, оно как-то поддерживает, оно его не заталкивает внутрь вот этой грязи, внутрь этого дна, помойки и так далее, а дает ему какую-то возможность увидеть небо.
Это было мнение главного отборщика фестиваля Татьяны Сергиенко. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Далее в программе наши постоянные рубрики. Это «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово». Об этом во второй части программы «Время свободы». А сегодня в 23 часа в эфире «Свободы», как всегда, время джаза. Джеймс Линкольн Коллиер или Гарри Гидденс. Кто из двух биографов Луи Армстронга прав? Когда родился Сачмо и почему это важно? Лишь одно можно сказать с полной уверенностью. В этом времени джаза Сачмо прозвучит 9 раз. Время джаза сегодня в 11 часов вечера. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центре Киева остается несколько десятков сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу. Там же находятся ее оппоненты. Накануне власти запретили проведение массовых акций возле Печерского суда и Лукьяновского СИЗО, где содержится Тимошенко. Палочный лагерь у сторонников оцеплен милицией. В разных городах Сирии в воскресенье в результате армейских операций против сторонников оппозиции погибли не менее 29 человек. Министры финансов стран Большой Семерки проводят экстренные консультации в связи с резким падением котировок на ведущих мировых биржах. Президент США Барак Обама в еженедельном радиообращении призвал демократов и республиканцев объединить усилия ради стабилизации экономики. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены в результате 2 взрывов в центральном Ираке. По сообщению полиции, взрывные устройства были заложены около 2 жилых домов. Под Владивостоком в автомобильной аварии погиб депутат Законодательного собрания Приморья Эдуард Алексеев, а также его жена и сын. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар в Павлово-Посадском районе, в километре от садового товарищества «Вереск». Правительство Израиля примет срочные меры, чтобы остановить рост цен на продовольствие и платы за жилье. В Израиле уже несколько недель продолжаются массовые демонстрации против роста стоимости жизни. На севере Таиланда жертвами наводнений, вызванных тропическим штормом Ноктен, стали не менее 20 человек. На востоке Китая в связи с тайфуном Муйфа эвакуированы свыше 400 тысяч жителей прибрежных районов. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Германский энергетический концерн ЕОН намерен через суд добиваться снижения цен на закупаемый в России природный газ. В случае успеха его примеру, прогнозируют эксперты, могут последовать и другие крупные европейские компании, также претендующие на получение скидок от «Газпрома». Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Инфляция в России в июле была нулевой, а с начала года она составила 5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 4,8% соответственно. Центральный банк России оставил без изменения свои базовые процентные ставки, в том числе ставку рефинансирования, установленную на уровне 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая. В целом же в текущем году она повышалась дважды с 7,75%. Объем Государственного резервного фонда России на начало августа составил в пересчете 26 миллиардов 550 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 92 миллиарда 700 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение июля общая сумма накоплений в них в долларовом выражении незначительно увеличилась на 40 миллионов долларов или примерно на 0,03%. Поставки легковых автомобилей в Россию из-за рубежа в первом полугодии, по предварительным данным, выросли на 80% к уровню такого же периода 2010 года до 453 590 штук, говорится в материалах Министерства экономического развития. Крупнейшими их импортерами на сегодня являются Япония, Германия и Узбекистан. Объем экспорта зерна из России за июль составил почти 2 миллиона 400 тысяч тонн, говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ответственной за выдачу сертификатов качества зерновых. Экспорт зерна из России был возобновлен с начала июля после почти годичного перерыва, связанного с сокращением урожая из-за засухи в 2010 году. Россия со следующей недели может полностью отменить запрет на ввоз свежих овощей из Европы, если там не будут зарегистрированы новые случаи заболеваний, заявил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Экспорт овощной продукции из Евросоюза был временно остановлен в начале июня в связи со вспышкой острой кишечной инфекции. На сегодня поставки свежих овощей уже возобновлены более чем из 10 стран ЕС. Крупнейший в Германии энергетический концерн ЕОН заявил о намерении обратиться в арбитражный суд для решения вопроса о цене на природный газ, поставляемый ему российским «Газпромом». Как сообщил заместитель генерального директора компании «Газпром-экспорт» Сергей Чулпанов, в результате длительных переговоров между партнерами с начала января 2010 года формула цены была скорректирована, однако уже через месяц ЕОН вновь инициировал процесс ее пересмотра. Но переговоры к успеху не привели, после чего немецкая компания обратилась в суд. Вероятно, такому развитию событий могла способствовать история с небольшой итальянской компанией «Эдисон», которая в конце июля под угрозой судебных разбирательств договорилась с «Газпромом» о пересмотре цен по долгосрочным контрактам с учетом изменившихся рыночных условий. Объем ее закупок составляет около 2 миллиардов кубометров в год, что несопоставимо с контрактами ЕОН. Аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
На сегодняшний день ЕОН является одним из крупнейших потребителей «Газпрома». Оценки варьируются, но консенсус сходится на том, что компания закупает у российского концерна примерно 15-20 миллиардов кубометров газа ежегодно, ну что примерно занимает половину от немецких потребностей.
Недовольство партнеров «Газпрома» его ценовой политикой можно понять, согласно эксперты. Сейчас поставки газа на европейский рынок проводятся по двум схемам. На основе долгосрочных договоренностей, прежде всего с российским концерном, а также по спотовым, то есть фактически разовым контрактам. Причем последнее, как отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, сейчас европейцам более выгодны.
На свободном рынке, на спотовых рынках газ продается дешевле. Ну, на протяжении двух последних лет это было от 30 до 55 долларов дешевле за 1000 кубометров, чем газ «Газпрома». И поэтому, естественно, что многие партнеры обращаются к российской компании с просьбой каким-то образом проявить гибкость и принять новую формулу ценообразования. Возможно, такую, которая была бы более интерактивной, то есть реагировала бы на конъюнктуру рынка.
Схожее мнение и у Дениса Борисова из Банка Москвы. На сегодня, по его данным, разница в цене между долгосрочными и спотовыми контрактами составляет в среднем уже от 100 до 150 долларов за 1000 кубометров.
Практика последних лет, когда целый ряд европейских партнеров «Газпрома» настаивает на пересмотре условий ценовых по долгосрочным контрактам, основная причина связана с падением спотовых цен на газ в Европе, в то время как в долгосрочных контрактах «Газпрома» учитываются котировки газа, привязанные к изменению цен на нефтепродукты. Собственно, вот этот паритет по нефтяной корзине, он выше, нежели спотовые цены на газ, и это вызывает тревогу европейских потребителей, поскольку они не хотят переплачивать.
Несмотря на очевидную разницу в ценах, «Газпром» пока жестко отстаивает действующую схему поставок своего газа на европейский рынок, основанную на долгосрочных контрактах и привязанную к конъюнктуре нефтяного рынка. Такая неуступчивость российской монополии, по словам Михаила Крутихина, уже стала причиной заметного ослабления ее позиции в Европе.
У «Газпрома» на его веб-сайте висят гордые слова руководителей, где сказано, что «Газпром» зарабатывает много денег в Европе благодаря тому, что на переговорах проявляет самую твердую позицию. Но вот твердая позиция приводит к тому, что доля «Газпрома» на европейском рынке в процентном отношении постоянно снижается. Она была когда-то почти 49% от импорта, а сейчас она опустилась где-то до 24-23%.
Что же касается судебного спора между ЕОН и «Газпромом», то его исход специалисты предсказывать не берутся из-за отсутствия информации о деталях действующих контрактов. Однако они считают, что в любом случае это разбирательство будет знаковым. В случае успеха немецкого концерна подобные иски «Газпрому» могут подать и другие крупные его партнеры, например, итальянская компания «Эни» или французская «Газ де Франс Суэц».
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 50-летию окончания строительства Берлинской стены в США опубликована книга «Берлин 1961-го». Кеннеди, Хрущев и самое опасное место на Земле. Автор книги – президент Атлантического совета внешнеполитических исследований США, журналист Фредерик Кэмп. Оценивает в ней действия первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди, пытавшихся преодолеть берлинский кризис. С Фредериком Кэмпом встретился наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
57-летний Фредерик Кэмп до того, как возглавил Атлантический совет, почти 30 лет работал в газете Wall Street Journal. Им написаны также книги «Отечество. Личные поиски в Новой Германии» и «Сибирская Одиссея. Путешествие в русскую душу». В название своей новой книги он ввел цитату из Хрущева, назвавшего Берлин 1961 года наиболее опасным местом на Земле. Большинство историков считает, что самым опасным моментом в Холодной войне был кубинский кризис, но близкое в 100 метрах друг от друга противостояние советских и американских танков у контрольно-пропускного пункта «Чарли» было не менее опасным. И в том, и в другом случае мир стоял на грани ядерной войны. Из моей книги становятся очевидными две вещи. Первое. Американцы совершенно не учитывали роль внутренней политики в СССР. В Белом доме не увидели, что Хрущев был, возможно, самой реальной фигурой, желавшей улучшения американо-советских отношений, а не ухудшения. Вспомним, с какой надеждой воспринял Хрущев победу Кеннеди на выборах. В Москве была впервые полностью опубликована инаугурационная речь американского президента, и глушение радиостанции «Голос Америки» было ослаблено. Но на Хрущева оказывали давление неосталинисты, которые не могли простить ему разоблачение культа личности Сталина. Инцидент с самолетом У-2 в мае 1960-го фактически нанес удар по Хрущеву, которого его соратники обвинили в наивности его надежд на улучшение отношений с Соединенными Штатами. Наиболее консервативное крыло тогдашнего политбюро ЦК КПСС подталкивало его к более жестким мерам в отношении США. Америка, повторяю, никогда не понимала внутренней ситуации в СССР. В свою очередь, советская страна не понимала особенностей внутренней политики Соединенных Штатов, не понимала, что молодому президенту, только вступившему в должность, требуется время для самоутверждения, для того, чтобы определиться со своими союзниками и противниками на мировой арене. Вы часто обвиняете президента Кеннеди в недопонимании, в неопытности, даже в слабости. Напрашивается вывод, что Америка оказывалась в наибольшей опасности тогда, когда президентом Соединенных Штатов становился человек нерешительный и малоопытный в международных делах. Я бы сказал, слабый президент, а вернее кажущийся слабым, даже если он не является таковым, гораздо чаще подвергается испытаниям со стороны противника. Противник спешит воспользоваться случаем. Так было и во времена существования Советского Союза, так происходит и сегодня. Посмотрите хотя бы на поведение Ирана. Другое отрицательное качество президента, когда в своих речах он гораздо решительнее, чем в делах. Именно в этом можно упрекнуть Кеннеди. Такая непоследовательность, такое противоречие между словами и делами заставляет нервничать не только противников, но и союзников Соединенных Штатов. Это затрудняет объединение сил союзников, которые не знают, что на самом деле мы хотим предпринять по тому или иному вопросу. Сегодня Хрущев воспринимается многими больше как комический персонаж истории, тогда как Кеннеди — как героический. В Соединенных Штатах Кеннеди входит в число наиболее любимых и почитаемых президентов. Но в вашей книге они выглядят иначе. Мне интересно в этой истории, что оба человека совершенно не понимали друг друга. Один — 43-летний сын мультимиллионера и антикоммуниста, другой — 67-летний сын шахтера, сумевший пережить все сталинские чистки и Вторую мировую войну. Он совсем не такой уж комический персонаж. Хрущев изо всех сил боролся за выживание в самые трудные времена истории своей страны и победил в этой борьбе. И не будем забывать, что он все же был реформатором, хотя и стихийным, в чем-то более подсознательным. Он был очень уязвимым, даже легко ранимым человеком и подозревал, что Запад его не принимает всерьез. Поэтому Хрущев стремился доказать сначала Эйзенхауэру, а потом Кеннеди, что он равный им по силе противник. А Кеннеди по характеру был скорее ведомым, не инициировавшим действия, а отвечавшим на них. Он был не импульсивным, как Хрущев, а рассудочным, и не был, я бы сказал, инстинктивным президентом, каким были, например, Трумэн или Рейган. В первый год правления нерешительность Кеннеди привела его ко многим ошибкам. Сам он, когда журналист спросил, можно ли написать книгу о его первых 12 месяцах на посту президента, ответил: «О какой книге может идти речь, когда весь первый год был полон провалов в политике его администрации?» Он сам считал провалами и высадку в заливе свиней, и Венский саммит, на котором, по словам самого Кеннеди, Хрущев его переиграл, и Берлинский кризис. Все это было до кубинского кризиса 1962 года, когда Кеннеди проявил, наконец, решимость, и сегодня мы оцениваем его деятельность именно по этому факту. А в 1961 году, по оценке самого же Кеннеди, он выполнял свои обязанности плохо. На мой вопрос, будет ли его книга «Берлин 1961-го» переведена на русский язык, Фред Кэмп ответил, что заявки на перевод еще не было. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, в Москве 15:45. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В центре Киева остаются несколько десятков сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар в Павлово-Посадском районе. Министры финансов стран Большой Семерки проводят экстренные консультации.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Главное телесобытие уходящей недели мой коллега Дмитрий Волчек обсуждал с телеобозревателем «Новой газеты» Славой Тарощиной.
Слава, я думаю, что два телесюжета с участием первых лиц государства стали центральными на этой неделе. Это посещение Владимиром Путиным молодежного лагеря на Селигере и интервью Дмитрия Медведева телеканалом Russia Today, Первый информационный кавказский и радиостанции «Эхо Москвы» в связи с третьей годовщиной пятидневной войны. Какие у вас впечатления?
Такое ощущение, что в этом вечном спектакле, который разыгрывается перед нами, зрителями и слушателями, на какой-то время какие-то главные режиссеры решили слегка поменять амплуа. Потому что если мы, скажем, возьмем Селигер, то перед нами предстал, в общем-то, другой Владимир Владимирович, не тот, к которому мы привыкли. Не было брутальности, жесткости и жестокости. Напротив, он был очень мягкий, очень гладколицый, очень такой весь податливый и очень хотел нравиться. Более того, я вот обратила внимание, что на традиционный вопрос о будущем, а такой вопрос, конечно, звучал, ведь прежде он отвечал так: мы с Дмитрием Анатольевичем договоримся. А сейчас, когда некая девушка задала вопрос о следующем президентском сроке, он сказал: мы с вами посоветуемся. И очень кротко, по-голубиному улыбнулся, да, хотя прекрасно понимает, что с нами можно советоваться только одним путем, методом выборов, прозрачных и открытых. Другого пути посоветоваться с электоратом, то есть народом, нет. А вот Дмитрий Анатольевич, напротив, в интервью, о котором вы говорите, проявил жесткость, брутальное, свойственное скорее ему, старшему коллеге. И тон был такой иногда просто агрессивный, можно так сказать, очень воинственный. Ну, а самое главное, что меня, например, поразило даже не столько качество этого интервью, сколько его факт. Да? Ну, во-первых, вот этот вот пасьянс, который там разыгрывался, хотя я понимаю, что Russia Today затесалась совершенно случайно, ну, просто потому что Савико Шеварнадзе, она, если я не ошибаюсь, я не знаю, штатная ли она сотрудница, но она часто работает и выходит в эфир на «Эхе Москвы». То есть это был второй такой заход, вторая встреча после «Новой газеты» с оппозиционными средствами массовой информации. Вот этим и интересно прежде всего. Но, вы знаете, мне кажется, чем чаще разыгрываются эти спектакли, тем больше, ну вот как мне кажется, люди, ну потому что я тоже какая-то частичка этих людей, тем больше мы все устаем от этого. Мы понимаем, что в любом случае разыгрывается какой-то спектакль, что это игра, что это имитация, что это симулякр, а не открытая нормальная политика, понимаете? И от того, что Владимир Владимирович сегодня хочет нравиться по-другому, он даже готов цитировать там группу «Комбинация», «Я люблю военных», там, ну что-то такое, красивых, здоровенных, да, как-то шутить так, как ему кажется, нравится молодежи. А Дмитрий Анатольевич, напротив, хочет демонстрировать, быть таким военноначальником, который принимает жесткие, но правильные решения, от которых он никогда не отступится, потому что так, а не иначе. Я не знаю, мне кажется, это не то, что нужно сегодня.
Ну, Слава, тут надо сказать, что Дмитрий Медведев всегда воинственнее, когда речь заходит о Грузии и о Саакашвили. И точно такая же воинственная риторика была ровно 3 года назад во время этой войны.
Ну, просто вот сейчас мне показалось, что сложилась такая бинарная позиция хотя бы внешне, да? Вот чуть-чуть поменялись амплуа. Да, вы абсолютно правы. Он о Грузии всегда говорит очень жестко. И очень жестко говорит о президенте Грузии. И я не уверена, что так можно говорить о президенте другой страны, как бы ты к нему ни относился.
Ну вот примечательно, что грузинский телеканал ПИК предоставляет трибуну Дмитрию Медведеву и дает ему час, а когда в последний раз российские каналы давали эфир Михаилу Саакашвили, старожилы не упомнят.
Нет, не упомнят, как упомним. Был несколько лет назад, был замечательный фильм «Миша» на канале НТВ, а потом было замечательное произведение, тоже года 3-4 назад, которое сочинил некто Алексей Митрофанов, это такой наш крупный общественный деятель, Миша и Юля, такое что-то порнографическое о якобы романе Юлии Тимошенко и вот Михаила Саакашвили. Только в таком ключе и в таком ракурсе, да, конечно.
Ну вот сделать какой-то вывод, опять же, кто же будет следующим президентом, ни из селигерского выступления Владимира Путина, ни из этого грузинского интервью Дмитрия Медведева опять мы не можем.
Ну, вы знаете, боюсь, что этот вывод можно сделать из контекста нашей жизни. Я думаю, что вот тут уже можно сделать. Из, так сказать, из суммы наших знаний об этих людях, о стране, в которой мы живем, о нравах царящих здесь, я думаю, что уже можно сделать.
Ну, судя по тому, что говорит Глеб Павловский, даже он не знает.
Ну, Глеб Павловский тоже ведь лукавый господин, знаете ли. Ему, видимо, удобно трактовать действительность так, что вот ушел Глеб Павловский из Кремля, и там народ заблудился. Ушел пастырь. Ну, например, я могу сказать вот такое вот косвенное свидетельство о том, что Народный фронт и патриотический сектор будет усиливаться. В программе Доренко пристал Рогозин, который явно уже бьет копытом и намерен ринуться в бой. Правда, он стал такой очень гладкий, округлый, очень европейский, очень весь дипломатичный. Но, тем не менее, суть его не меняется. Более того, какое-то время назад на этом же канале была программа «Что происходит?». И, можно сказать, два голоса, хотя они совершенно разные люди, и Маргарита Симоньян, и Доренко говорили: «Ну хватит, товарищ Рогозин, ну хватит, заждались, вы здесь нужны нам». Так что я думаю, что вот это счастье мы будем скоро иметь, и как-то вот, по-моему, так.
Телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарощина. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – «Железный Феликс». На днях префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков в очередной раз заявил, что на Лубянской площади не может быть никакого другого памятника, кроме монумента Феликсу Дзержинскому. Главного чекиста страны вполне официально называли и «Железным Феликсом», и «Рыцарем революции». У его соратников тоже были пафосные именования. Тут впору вспомнить средневековую и даже древнерусскую традиции, считает доцент историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин, который, правда, делает существенную оговорку.
Это сходство более внешнее, чем сущностное. Практика двух имен, будь то псевдонимы или партийные клички, или народные наименования, имеет, конечно, очень давнюю историю, и не большевики это придумали. Другой вопрос, что в практике революционного движения это стало общим местом. Если вы откроете любой революционный справочник, и в 20-е годы вышедший, и в годы застоя, при всех купюрах, которые там по цензурным соображениям допускались, все равно невозможно было скрыть, что все имена какие-то ненастоящие. Один псевдоним, другой псевдоним. Я напомнил вам про «Валькирию революции», да, Александра Михайловна Калантай. Замечательный образ, да, «Валькирия революции». В средневековой Руси такие двойные имена, порой причудливые, тоже были. Ну, например, Всеволод «Большое гнездо». «Большое гнездо», потому что 12 сыновей. Юрий «Долгорукий», «Долгие руки», которые протягиваются далеко и политическое свое могущество укрепляют за счет присоединения других земель. Это вполне респектабельные политические имена были. Никто их не воспринимал тогда как клички, потому что они отражали некую суть.
Даже Иван Грозный был назван так не потому, что его люди боялись, а после победы в Казанском походе.
А я к этому добавлю, что Иван Грозный был не первый Иван Грозный, а Иваном Грозным называли уже Ивана Третьего. Причем это было очень распространенное именование, которое отразилось в документах того времени. Иван Третий уже назывался Иваном Грозным. Но Иван Грозный, тот, который Иван Четвертый, его в этом смысле по популярности титула перекрыл. И мы забыли о том, что первым Иваном Грозным был не Иван Четвертый, а Иван Третий. Так что можно сказать, что это почти что служебный термин. Царь должен быть грозный, иначе какой же он царь?
Не всегда, Алексей Михайлович, отец Петра Первого был тишайший.
Но это скорее исключение, чем правило. Но вы понимаете, что эти имена функционировали как отражение сути. А когда наступила другая эпоха и появились пламенные революционеры, то здесь сразу несколько соображений. Во-первых, соображения, связанные с подпольной работой. Отсюда все эти кобы, старики. Во-вторых, это соображения полумистического характера, хотя, конечно, сами революционеры никакой мистики сюда не вкладывали, но это известно как раз и средневековой Руси, когда подлинное имя надо загородить. Ну, например, Малюта Скуратов, до чего кровавый руководитель аппарата опричнины. Он был Григорий, он не был, конечно, никакой Малюта. И Скуратов он тоже не был. То есть двойное прозвище. Его настоящее христианское имя загорожено. В силу того, что вот у него, как мы сказали бы, сегодня функционал таков, что под своим именем даже и неловко. И перед Богом небезопасно. Поэтому на место подлинного имени подставляется некая псевдореальность. Так было и с революционерами, потому что они функционировали как новые люди. В некой новой реальности, значит, у этих новых людей должно быть какое-то новое имя. Вспоминается еще и другое. Мифология, связанная с революционными именами. У Андрея Вознесенского было стихотворение «Я в Шушинском в лесу слоняюсь». Там такая проводится идея, что Ленин – это не просто человек. Ленин – это вот некий дух, который частично вселился в Степана Разина, потом в Емельяна Пугачева, даже и в Андрея Рублева как-то вот он тоже вселялся. А потом, там такая строчка, в Ульянова вселился Ленин, так что пиджак трещал по швам.
В 70-е годы вот эти вот партийные прозвища очень активно осмыслялись. Время, как известно, было застойное, но хотелось какого-то полета мысли, и вот занимались изучением этой мифологии. Чуть что вспоминаете, годы писали или говорили «молодая Советская Республика». Ложный романтизм культивировался. Тем не менее, об этом вспоминали. А новых таких именований, как «Всероссийский староста», «Отец всех народов», «Наш с вами Железный Феликс», вот этого уже не возникало. То есть можем ли мы говорить о том, что такая языковая традиция была достаточно локальной?
Конечно. А это очень просто. Становление нового языка. Революционные годы. Вот этот вот новояз. Это элементы конструирования новой реальности. Ведь кто у тебя в плену? Тот, кому ты навязал свой язык и свою систему понятий.
Говорит Филипп Тараторкин. Мы же обратим внимание на то, что Сергей Байдаков высказался за возвращение Железного Феликса как раз в тот момент, когда до 20-летия победы над путчем 1991 года остались считанные дни. Одним из знаковых событий той поры был демонтаж памятника Дзержинскому. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы слушали «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Мифы и репутации. К юбилею внучки Чуковского». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действия Асада толкают Сирию и весь регион на очень опасный путь.
Ракеты падали на южной окраине города. По счастливой случайности...
Олесь Беляцкий успел сообщить, что ему инкриминируют утаивание доходов...
Значительная часть выделяемых бюджетных средств тратилась фондом не по прямому назначению...
Задержанный на допросе уже признался...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».